Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова заявили, что намерены заняться правозащитной деятельностью после состоявшегося сегодня освобождения из мест лишения свободы. Сегодня же по амнистии может быть освобожден еще один из узников Болотной, Дмитрий Рукавишников. Журналисты и эксперты оценивают первые высказывания экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, сделанные им после помилования и освобождения из тюрьмы. Государственная Дума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении пакет законов о пенсионной реформе. Участники акции протеста украинской оппозиции приняли решение создать общественную организацию «Майдан». Неудачное начало реформы медицинского страхования, теракт в Бостоне и новый Папа Франциск – главные темы года по версии журналистов ведущих американских изданий. Сегодня в Нижнем Новгороде и Красноярске вышли на свободу участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова, осужденные на 2 года тюрьмы за акцию «Панк-молебен Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Алехина и Толоконникова попали под амнистию, объявленную на прошлой неделе Государственной Думой. Их освобождение ждали еще с конца прошлой недели, однако из-за волокиты с документами или по какой-то другой причине оно откладывалось. Марию Алехину после выхода на свободу сотрудники колонии, как и положено по закону, повезли на вокзал, откуда она могла отправиться в Москву. Однако Алехина пожелала сперва встретиться с местными нижегородскими правозащитниками. Выход Марии Алехиной на свободу был обставлен так, что не привлечь... был обставлен так, чтобы не привлечь внимание прессы и стать неожиданностью даже для ее адвокатов, рассказала мне одна из защитниц Алехиной, Ирина Хрунова.
Значит, в 6 часов утра позвонили на мобильный телефон местному адвокату, сказали, что у них в колонии ЧП, что-то случилось с Алехиной, и попросили срочно приехать. Он спросил, будет ли это связано с освобождением, они сказали, нет, это у нас тут ЧП произошло, приезжайте к 8. Видимо, это было сделано для того, чтобы он в 6 утра не успел предупредить всех журналистов. В 8 утра он подъехал в колонию, ему вручили, показали, вернее, постановление об освобождении, то есть документы подписанные им, показали живую невредимую Алехину, сказали, что мы ее сейчас освобождаем, вот убедитесь, что с ней все в порядке, и потом мы ее посадили в машину к начальнику колонии. Мы предполагаем, что это машина начальника колонии, потому что там черная «Волга» только одна была. Она всегда стояла у входа в колонию, ее на ней ездил начальник. И в сопровождении оперативников сказали на словах, что везут ее в сторону уже до вокзала, чтобы отправить домой, так как они обязаны ее отправить домой.
Мама Марии Алехиной успела эту информацию получить? Она ее успела встретить?
Нет, она не успела ее встретить, вот исключительно адвокат. Но это было сделано, я так предполагаю, никакого не из злого умысла колонии там СИНа. Это для того, чтобы избежать ажиотажа со стороны журналистов, потому что не хотели они, чтобы Алехина, выйдя с вещами из двери, тут же устроила там импровизированную пресс-конференцию во дворе колонии.
Говорила адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова. А вот как восприняла новость об освобождении дочери мама Алехиной Наталья Сергеевна.
Совершенно ошарашенно, так скажем, потому что я все-таки ожидала, что колония даст мне возможность ее встретить там вместе. Но то есть, ну, для меня это полнейшая неожиданность, хотя я все-таки подозревала, что что-нибудь подобное будет в этом роде. Но вообще, конечно, неожиданность и радость огромная, естественно.
Наталья Сергеевна, вы сейчас ждете Машу в Москве?
Ух, я сейчас хочу с ней поговорить. Она, по-моему, едет сейчас в машине с адвокатом. Хочу поговорить, что, собственно, от меня будет. Надо мне туда подъехать или не надо мне туда подъехать? Ну, в общем, я думаю, она скажет, надо. Ну, в общем, просто технические подробности я хочу с ней обговорить. И, то есть, каким она поездом, когда она собирается приезжать, что и как, в общем, вы понимаете.
Это была мама Марии Алехиной. Как я уже сказал, вскоре после освобождения Марии Алехиной удалось избавиться, если так можно выразиться, от опеки со стороны тюремного начальства, после чего она прямо с Нижегородского вокзала отправилась в офис местной правозащитной организации «Комитет против пыток», где пообщалась с общественными деятелями, правозащитниками, а затем и с журналистами, сделав несколько заявлений и рассказав о своих впечатлениях от сегодняшнего выхода на свободу.
Меня вывезли на Черной Волге. То есть мое освобождение было концептуальным. Буковского тоже вывозили на Черной Волге. Правда, после этого посадили в самолет. Думаю, что СИН не любит гласности, какое-то излишнее внимание к себе.
Что касается дальнейших планов, то после освобождения Мария Алехина намерена продолжить начатую еще в колонии работу по защите прав заключенных.
Ситуация с Нижегородской колонией, я надеюсь, будет оставаться у меня на контроле. Женщины, которые сказали свое слово о нарушении их трудовых прав, должны быть услышаны. Их права больше не должны нарушаться. Ни в коем случае никаких репрессий по отношению к ним не должно быть допущено со стороны администрации колонии и каких-то других правоохранительных структур. Я намерена следить за этим, намерена поддерживать с ними связь. И я желаю им смелости. Я с ними. Я думаю, что общественная правозащитная деятельность, которой намерена заняться, она будет носить характер структуры. Но методами, которыми мы будем действовать, они останутся прежними.
Говорила Мария Алехина, и сегодня вечером, как стало известно, она все-таки выезжает в Москву, правда, чтобы оттуда сразу отправиться в Красноярск для встречи с другой осужденной девушкой из Pussy Riot, Надеждой Толоконниковой, которая сегодня также смогла выйти на свободу. Как происходило освобождение Толоконниковой, расскажет в прямом эфире наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Марк.
Расскажите, пожалуйста.
Освобождение... Закончилось наконец-то пятисуточное ожидание, пока Надежда Толоконникова выйдет на свободу. И на самом деле у многих были сомнения, что ее выпустят именно сегодня, потому что вначале появилась информация, что документы вроде как все-таки доставили в прокуратуру, и потом отвезли, но и сказали, что в 10 часов по Москве Надежду отпустят, но журналисты ждали на улице, на морозе, и ничего не происходило. Постоянно выходили какие-то люди из колонии. И совершенно как бы непонятно было все же, выпустят Надежду или нет. И, наконец, уже после, в конце рабочего дня, по красноярскому времени, мы все-таки дождались, и Надежда вышла, и она пообщалась с прессой совсем немного и поехала к бабушке. И сейчас Надежда рядом со мной, и она может вам рассказать, как все проходило.
Надежда, добрый день, вы меня слышите?
Да.
Надежда, ну я в первую очередь, я от своего лица и от лица всех, я думаю, слушателей Радио Свобода поздравляю вас с долгожданной свободой, с освобождением из колонии. Надежда, скажите, пожалуйста, какие чувства вы сегодня испытали, когда впервые за долгое время оказались свободны?
Я испытала в первую очередь огромную ответственность, потому что для меня свобода — это ответственность. Очень долгое время у меня были полностью завязаны руки, и это в некотором смысле освобождало меня от этой ответственности, хотя я пыталась сам тоже как-то исправить ситуацию к лучшему. Но сейчас, когда в моих руках огромный арсенал возможностей к действию, мне хочется делать очень многое. И надеюсь, я действительно надеюсь на то, что я смогу сделать что-то полезное, в том числе и полезное для изменения уголовной исполнительной системы. Что мне хотелось бы сейчас, конечно, сделать в первую очередь по понятным причинам.
Надежда, скажите, пожалуйста, продолжит ли свое существование в каком-либо виде группа Pussy Riot?
Группа Pussy Riot в данный момент мне не принадлежит. Может быть, мы дали толчок к тому, чтобы эта группа обрела свое лицо, чтобы появились на улицах города вот эти вот девушки в балаклавах, но сейчас она больше мне не принадлежит, поэтому этот вопрос не должен быть мне адресован. Я не являюсь владельцем этой группы. Эта группа теперь уже принадлежит миру, и если будут появляться люди, которым будет интересна идея Pussy Riot, то она будет продолжать жить. Может быть, это произойдет не сейчас, может быть, это произойдет через некоторое время, но я знаю, что сейчас эта идея обрела достаточно большую популярность, и она действительно стала движением, которое вспыхивает там-то, здесь, по всему миру. Мне это нравится, она живет отдельной жизнью и уже никак больше не привязана ко мне.
Надежда, скажите, пожалуйста, как вы думаете, российским властям и лично президенту Владимиру Путину удалось ли ему с помощью этой амнистии, с помощью помилования Михаила Ходорковского как-то улучшить имидж России накануне Олимпиады. Многие эксперты говорят, что именно это и было реальной задачей амнистии. Как вообще вы относитесь вот к этим освобождениям и вашему, в том числе, в последние дни? Повлияет ли это на, например, приезд мировых лидеров на Олимпиаду в Сочи и вообще на имидж России в глазах других стран?
Вчера был забавный эпизод. На кухне мы готовили торт для того, чтобы отнести в клуб, в студию, где мы репетировали наши рок-песни, в больнице, в Красноярской больнице, где я содержалась в последнее время. И я услышала по радио о том, что некоторое количество мировых лидеров отказались от приезда на Путинскую Олимпиаду. И я устроила настоящий танец радости, туземный танец радости. Это показало мне то, что этот жест, убогий жест, который он пытался совершить, он не затмил глаза людям, которые, может быть, сохранили в себе некоторую честность, которым не может затмить все глаза нефть и газ, которые может дать им Россия. И они действительно проявили честность, настоящую этическую позицию, отказавшись по политическим мотивам ехать в Россию. Я думаю, что каждому человеку, который имеет голову на плечах и не хочет закрыть глаза на происходящее в России, очевидно, что этот жест, примененный к тем людям, которым и так оставалось сидеть всего ничего по сравнению с тем временем, которое они сидели, по сравнению с тем огромным сроком, который сидел Ходорковский, вот эти полгода для него, ну, значили уже действительно не так много, для нас 2 месяца, это ничтожно мало. Но они освобождены, те люди, которым действительно это нужно. В частности, большое количество фигурантов болотного дела, которым действительно грозят реальные сроки, у которых все самое страшное, вероятно, все еще впереди, и за них действительно нужно бороться нам и тем, кто неравнодушен к России из-за рубежа, и то, что все-таки лидеры западных стран отказываются от участия в присутствии на Олимпиаде, показывает мне то, что они действительно смотрятся глазами, а не другим местом.
Надежда, еще такой вопрос. Следили ли вы, находясь в заключении, за акциями, вашу поддержку, которые происходили в это время на воле? И что вы можете сказать тем людям, которые их устраивали вот все это время, пока вы и Мария Алехина были в тюрьме?
Возможность следила. К сожалению, человек, находящийся в заключении в России, почему-то он находится одновременно с этим в информационной изоляции. Хотя, казалось бы, по уголовно исполнительному кодексу никто не запрещает человеку получать информацию, но, однако, как правило, тюремщики пытаются всячески сделать так, чтобы человек находился не только в физической изоляции, но и изоляции от новостей, приходящих из внешнего мира. То, что до меня доходило, восторгало меня, вызывало у меня ощущение чуда, потому что поддержка – это всегда чудо. Это расположение людей, которые ничем невозможно купить, и что является, наверное, самым ценным в этом мире. Акция, которую я видела непосредственно, и которая вот мне первую пришла в голову, когда вы мне задали этот вопрос, это акция во время нашего суда, когда в тот момент, когда судья Серова что-то спрашивала у нас, вдруг внезапно появились за окном парни и девушка в балаклавах и начали что-то исполнять на гитаре, было плохо слышно, там были стеклопакеты, приставы старались загородить нам это окно, но мы все равно почувствовали невероятный прилив драйва, энергии и помощи, моральной поддержки со стороны тех людей, которые сделали это. Мы очень благодарны всем тем, кто нас поддерживал все это время.
Надежда, но здесь вот на воле, в свою очередь, восхищение буквально вызвала ваша борьба за права заключенных, особенно в мордовской колонии. Очень много шума наделало ваше открытое письмо о невыносимых рабских условиях труда девушек. Вот после отбытого вами срока заключения, какую главную проблему в нынешней российской системе исполнения наказаний вы бы выделили?
Я считаю, это отношение к людям как к скоту, как к рабам, как к тем, кому можно применять совершенно нечеловеческие приемы воздействия. Это отношение определено, как я увидела здесь, в Красноярске, в ряде регионов. Не могу говорить про все колонии Красноярского края, но конкретно те учреждения, в которых я бывала, я видела то, что ситуация здесь гораздо лучше. И это, безусловно, помогло мне, вселило в меня некоторую уверенность в том, что это возможно исправить и в других регионах. И это ситуация, которая требует усилий, времени и помощи, безусловно, большой работы со стороны государственных работников. И мне бы хотелось, чтобы они не запирались от нас, от меня, и чтобы они шли на сотрудничество, и вместе мы, возможно, могли бы сделать эту систему человечнее. Мне бы хотелось, чтобы больше возможностей давалось творческому росту людей. В частности, здесь, в туберкулезной больнице, которая на самом деле является не только туберкулезной, но и вообще по многопрофильным является лечебным учреждением. Здесь есть студия, в которой люди могут реализовывать свои таланты, они могут снимать ролики, они могут делать различные музыкальные композиции. И мне бы хотелось, чтобы это направление деятельности уголовной исполнительной системы, связанное с развитием творческого начала в человеке, с развитием его сил и способностей, которых, может быть, он раньше не подозревал, оно приветствовалось абсолютно во всех учреждениях уголовной исполнительной системы. И в данный момент сюда летит Красноярская детмаша Алехина, и мы с ним будем обсуждать создание организации, в которой мы будем совместно действовать и влиять на дальнейшее развитие уголовной исполнительной системы. Мы искренне надеемся, что нам удастся что-то с этим сделать. Мы готовы вкладывать силу, энергию, использовать тот опыт, который мы прожили за эти 2 года, получили его.
Надежда, у меня последний, наверное, вопрос. Вот вы сравнили себя и Михаила Ходорковского, его срок во много раз больше, он отсидел 10 лет перед тем, как был помилован, и все-таки вы, выйдя из мест лишения свободы, выйдя из тюрьмы, после того, как вы проехали по этапу много тысяч километров, как изменилось ли как-то ваше отношение к окружающему миру или система ценностей, если можно так выразиться?
Я думаю, изменения произошли достаточно серьезные, но мне хотелось бы, чтобы за меня говорили мои дела, а не мои слова.
Спасибо большое, Надежда. Еще раз поздравляем вас с выходом на свободу. В прямом эфире «Радио Свобода» была участница группы «Пусть Райт» Надежда Толоконникова, которая, еще раз напомню, сегодня была освобождена из мест лишения свободы. Последним из таких мест для нее стала туберкулезная краевая больница в Красноярске. А мы переходим, собственно, к истории с помилованием Михаила Ходорковского, о котором сейчас шла речь. Вчера он дал первую свою большую пресс-конференцию после освобождения. Это произошло в музее Берлинской стены «Checkpoint Charlie». И своими впечатлениями от увиденного и услышанного с нашим берлинским корреспондентом Юрием Векслером поделились те, кому посчастливилось задать Ходорковскому свои вопросы.
Ожидание Михаилом Ходорковским свободы было долгим – 10 лет. Ожидание журналистами встречи с Михаилом Ходорковским в Берлине длилось те самые 36 часов, о которых он сказал в воскресенье 22 декабря, кстати, самый короткий день в году, в самом начале пресс-конференции в музее Берлинской стены «Checkpoint Charlie».
Думаю, что многие хотели бы меня спросить о том, что я планирую делать дальше. Как это ни странно, а может быть и не странно это звучит для нашего быстрого века, я только 36 часов назад получил свободу. И какие-то планы на будущее я не считал возможным строить, потому что главное, что подкашивает заключенного, это надежда, которая в последний момент оказывается не случившейся. Так что над тем, что то и как делать дальше, мне еще предстоит думать, советоваться с моими друзьями. Я это обязательно буду делать.
Для Ходорковского это была первая после освобождения встреча с мировой прессой, а в переполненном зале были представители СМИ практически из всех стран Европы и Америки. И ожидалась эта встреча с интересом, грозившим вылиться в баталии между журналистами за место для съемок и записи. Зал был явно не рассчитан на 350 аккредитованных представителей СМИ, которых на самом деле было много больше. И вот тот, о ком журналисты писали на протяжении 10 лет, наконец-то предстал перед ними, прекрасно выглядящим, счастливым и свободным, в сопровождении родителей и сына Павла. Цель первого выхода Михаила Ходорковского к прессе была им сформулирована просто – выразить благодарность всем, кто выступал за его освобождение, в частности, журналистам. И я сразу вспомнил слова его матери Марины Филипповны о том, что если бы не внимание мировой прессы и общественности, то ее сын вряд ли вообще был бы жив. Итак, благодарность. Но когда ведущая пресс-конференцию директора музея «Checkpoint Charlie» Александра Хильдебрандт сказала, что следует поблагодарить и Владимира Путина.
Он начальник танка, будущий президент Владимир Путин.
То, чем Ходорковский не планирует заниматься в дальнейшей жизни, прозвучало ясно. Ни бизнеса, ни политики, как борьбы за власть в его жизни не будет. А что будет? Общественная деятельность. Какая? Пока вроде бы тоже не ясно, но все же одна тема явно бы кристаллизовывалась. Это тема политические заключенные.
В России остались и другие политзаключенные, не только связанные с делом ЮКОС. И то, что я хотел бы сказать, что не надо воспринимать меня как символ того, что в России политзаключенных не осталось.
Теперь же о том, что не прозвучало на пресс-конференции. Очень жаль, что в неразберихе пресс-конференции никто не задал Ходорковскому, как мне представляется, ключевого вопроса по поводу условий его освобождения. А именно, приходили ли к нему в колонию сотрудники спецслужб и беседовали ли они с ним в отсутствии адвокатов? Если приходили и беседовали, то о чем? Сам Ходорковский о такой беседе, о которой писали СМИ, на пресс-конференции не упомянул. Оправдал ли Ходорковский ожидания пишущие и снимающие братья? После окончания пресс-конференции я попросил сказать о своих впечатлениях от явления Ходорковского тех, кому посчастливилось задать ему в этом хаосе вопрос. Говорит известный кинодокументалист Андрей Некрасов.
Мне кажется, что он был очень собран, очень концентрирован, но было очевидно, что критиковать слишком Путина он не хотел или не мог. Он был крайне дипломатичен, очень тонко прошел мне это с целой харибдой российской политики, но кто что называется, бросит в него камень.
А вот мнение, уже упоминаемое мной, корреспондента киевского канала 1+1 Натальи Фибрик.
Вы знаете, в первую очередь очень интересно было его в принципе увидеть. Целых два дня мы ожидали этой встречи, мы осаждали Адлон, мы действительно надеялись хоть краем глаза увидеть Михаила Борисовича, и уже было хорошо в принципе вот увидеть его воочию. По поводу его высказываний, конечно, они были очень осторожными и мягкими, но я думаю, что нужно оставаться реалистами, не ожидать от человека сейчас каких-то заявлений по поводу планов будущего. Я думаю, что можно понять, что действительно его мама тяжело больна, и для него сейчас главное быть с мамой, быть с родителями, быть с семьей. Поэтому вообще здорово, что эта пресс-конференция произошла. Спасибо большое. Но было бы хорошо, чтобы через какое-то время, может быть, последовали какие-то более понятные заявления. И на самом деле у меня был бы один вопрос, который я просто не решилась ему задать, ведь все-таки Михаил Ходорковский в течение этих 10 лет стал вот такой вот центральной фигурой оппозиции российской, что ли, стал таким вот узником совести. Я думаю, что на него возложены большие надежды многих людей. И вот когда он говорит, что он не собирается заниматься политической деятельностью, что он не видит себя в политике, нет ли у него где-то, может быть, внутри угрызений совести, что, может быть, он где-то предал чьи-то надежды, может быть, даже и свои. Но я думаю, что нам нужно подождать, пока можно задать ему вот такой вопрос.
Итак, Михаил Ходорковский дал первую пресс-конференцию после своего освобождения. Она, конечно, добавила ясности, но немного. Например, остается неясным, как долго пробудет Михаил Ходорковский в Берлине, вернутся ли в Москву его родители, где он, его жена и дети будут жить. Вопросов много. Но сам Михаил Ходорковский, который, кстати, дал понять, что материальных проблем у него и его семьи, к счастью, нет и не будет, попросил дать ему немного времени, чтобы прийти в себя. Ну что ж, мы ждали его 10 лет, теперь надо подождать гораздо меньше. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Одним из первых поздравил Михаила Ходорковского с освобождением его давний друг, бывший вице-президент и член правления нефтяной компании «ЮКОС» Александр Тимерко. Работая в «ЮКОСе», он, в частности, курировал строительство нефтепроводов и отношения с государственными органами и входил в ближайшее окружение Ходорковского. Тимерко с 2004 года проживает в эмиграции в Великобритании, которая отказалась экстрадировать его по запросу российской генпрокуратуры, посчитав выдвинутые против него обвинения политически мотивированными. С Александром Тимерко побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ожидания Михаилом Ходорковским.
Не было ли в этом прошении о помиловании своего рода морального компромисса с Путиным?
Я так не думаю. Я думаю, что, по-моему, это компромисс власти с Ходорковским. Это безусловная победа. Все остальное – это, безусловно, гуманитарный аспект. Он действительно находится в тяжелой ситуации. У него действительно очень тяжелое здоровье у мамы, у отца. У него большой долг перед детьми, перед женой. Кроме того, что он добился того, что власть пошла на компромисс. Он на самом деле прикрыл очень и очень многих ребят по делу ЮКОСа. Потому что если бы он стоял насмерть и сказал, нет, никакого помилования, не обращаться я никуда не буду. Я досижу свой срок, выйду и продолжу борьбу. Тогда это был бы, возможно, сигнал к началу третьего дела. Я не верю в дело там адвокатов или там экспертов, что это могло быть иметь серьезное значение. Это могло быть точно что-нибудь более серьезное, как организованная преступная группа. Это 25 лет. Это значит еще 15 лет тюрьмы. Это значит еще будут гонениям подвергнуто было бы, ну, там, десятки, если не сотни человек. Так как президент сказал, что третьего дела не будет, и что он не видит там никаких аспектов, это значит, что власть решила ограничиться на том, что есть. Он, как когда-то, выступил первым и прикрыл с собой очень многих олигархов и спас очень многие компании от жесткого наезда. Путин сказал, не будет, ну, значит, это слово дано. Так же, как и Ходорковский дал слово, я политикой больше не занимаюсь, занимаюсь общественной деятельностью.
Вы знаете, Ходорковский в одном из интервью многочисленных сказал, что его отъезд формально не был высылкой, и что у российских властей есть все основания говорить, что высылки не было. Но, добавил он, зная российские реалии и подоплеку его отношений с Путиным, в действительности российские власти рассчитывали на его отъезд. Отъезд Ходорковского в Германию мог быть операцией российских спецслужб?
Я всего, безусловно, не знаю. Но так как оно выглядит, то это политическое решение. Я не знаю, насколько были вовлечены здесь все спецслужбы в принятие этого решения, да? В исполнение точно были вовлечены. Для меня это выглядит примерно так. Вы за Ходорковского просите, вы за Ходорковского гарантируете, вам нужен Ходорковский, возьмите его. Возьмите его, как вы взяли десятки и десятки политических беженцев юга.
А вот сам он, как вы полагаете, хотел уехать?
Я полагаю, что он любит очень Россию. Он переживает за Россию. Вся его деятельность, вся его жизнь сознательная была связана с Россией. Я думаю, что он, безусловно, хотел бы остаться. Он хотел бы реализовать себя в России.
А можно ли его назвать иммигрантом?
Пока нет. Иммигрант – это человек уже со стажем. Это вот я, например. Я иммигрант. Я человек со стажем, который прожил здесь почти 10 лет, принял английское гражданство, адаптировался в западную среду, руковожу крупным бизнесом на Западе, являюсь членом крупной западной партии.
Ходорковский объявил, что не намерен добиваться возвращения экспроприированных активов ЮКОСа. С вашей точки зрения, не противоречит ли это деятельности зарубежных коллективов ЮКОСа, которые стремятся вернуть активы и попытаться заставить российские власти уже через Европейский суд пересмотреть судебные иски к ЮКОСу?
Я думаю, что это не мешает. Те ребята, которые занимаются возвратом активов, это делают через суды в рамках правового поля. И я думаю, что они очень многое сделали для этого. Неучастие Ходорковского в этом не помешает. Он заявил, что он бизнесом не занимается, за активы ЮКОСа не борется. Это его решение. На самом деле это правильное решение, потому что есть там группа людей, которые этим занимаются, которые подали уже все иски. Какого-то такого прямого участия в Ходорковского в этом уже, я думаю, не нужно, да и невозможно, потому что он не является акционером группы «Минотемп». И он как бы прямым интересантом в этом деле уже не является. Я думаю, он правильно оценил свои возможности. И, может быть, он этим действительно еще дополнительно создал определенную подушку безопасности для тех людей, которые и находятся и в России, и на Западе, и для тех заложников, которые есть еще в России.
А как вы представляете себе будущее Ходорковского на Западе?
Он обычно принимает такие кардинальные решения всегда самостоятельно. Он советуется с людьми, советуется с друзьями. Я думаю, что это будет доминировать семейный аспект в принятии им того или иного решения. Но раз он принял решение не заниматься бизнесом и не заниматься политикой, он точно этим заниматься не будет. Он займется какими-то другими проектами, и я думаю, что мы увидим нового Ходорковского.
Ходорковский признался, что ему не нужно работать, чтобы зарабатывать на жизнь и поддерживать семью. Значит ли это, что у него сохранилась часть состояния, в свое время вывезенное на Запад?
Я не знаю, я не могу оценить состояние Ходорковского.
Скажите, а насколько соответствуют действительности слухи о том, что приговор, первый приговор Ходорковскому, был следствием не его деловой активности, сколько его политических амбиций?
Ну, безусловно, безусловно. Безусловно, да, власти да, в какой-то момент уже даже перестали это скрывать.
Почему именно Геншер занялся переговорами с российскими властями? Был ли он как-то связан с ЮКОСом, может быть, в прошлом?
Не знаю о какой-то такой прямой связи Геншера с ЮКОСом. Конечно, это большая благодарность немецкой дипломатии. Это показатель того, что богатая, сильная страна может позволить себе не только думать о сиюминутных выгодах торговли с Россией или с какой-либо другой страной с сомнительной политической репутацией, но может себе позволить и защищать демократические ценности.
Вот по поводу Лебедева, Платона Лебедева, который все еще остается в лагере. Может ли Ходорковский как-то содействовать его освобождению?
Ну, Ходорковский сказал, что это его задача номер один. Его отъезд уже будет содействовать в освобождении. Я, конечно, очень сильно переживаю сейчас за Платона. Я переживаю за других ребят, которые также находятся в изгнании, по которым есть уголовные дела. Конечно, я хотел, чтобы было какое-то вот комплексное решение. Российская власть этого тоже понимает.
С Александром Тимирко, одним из ближайших друзей в прошлом Михаила Ходорковского, беседовала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. А мы продолжаем на волнах «Радио Свобода» информационную программу «Время свободы». В Киеве на площади Независимости в воскресенье состоялось очередное народное вече. Впрочем, акция противников действующей власти постепенно становится менее людной. На этот раз в вече приняли участие уже не сотни, а десятки тысяч человек. На Евромайдане в воскресенье было объявлено и о создании общественной организации под названием «Майдан». Ее главная задача – проведение по всей стране уличных акций под лозунгами отставки президента Виктора Януковича. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
На пятом народном вече, собравшем меньше демонстрантов, чем неделю назад, примерно около 70 тысяч человек ожидали объявления плана дальнейших действий. Главной новостью вече стало заявление лидеров оппозиции о создании народного объединения «Майдан». В него войдут представители оппозиционных партий, гражданских организаций и обычные граждане. Сопредседателями Совета Майдана, кроме лидеров оппозиции, стали также певица Руслана Лыжичко, ныне заключенная экспремьер-министр Юлия Тимошенко и ректор Киево-Могилянской академии Сергей Квит. Конечная цель народного объединения – смена не только нынешней власти, но и всей системы, возвращение Украине парламентской президентской формы правления и реформирование ее правосудия и правоохранительных органов. Участники народного веча поддержали предложение лидера удара Виталия Кличко продолжить акцию на главной площади Киева как минимум до Рождества. Сейчас на Евромайдане монтируют новую сцену. В то же время сторонники власти, митинговавшие около 3 недель в Мариинском парке, недалеко от Верховной Рады, решили приостановить свою акцию на время зимних праздников.
Мы прекрасно понимаем, что и наших сторонников, находящихся здесь, и тех, кто находится на Майдане Независимости, дома ждут семьи, дома ждут родные, близкие, друзья.
Заявил один из организаторов антимайдана, лидер Общественного союза Украины Олег Калашников. Между тем, поддержать приверженцев евроинтеграции на Майдане Независимости приехали накануне российские оппозиционеры Константин Боровой и Илья Яшин.
Это движение за свободу Украины, это движение против имперской России, которую Путин пытается восстановить в качестве националистической империи.
Те люди, которые как-то скептически изначально относились к происходящему, даже не разделяя какие-то лозунги Майдана, с большой симпатией относятся к мужеству украинского народа и к тому, что люди так долго и последовательно отстаивают свои права. Несомненно, украинский Майдан станет важным импульсом для развития протестного движения в России.
Интернет-издание «Украинская правда» сообщает о возможной депортации из страны 200 иностранцев. 2 недели назад с просьбой рассмотреть вопрос о запрете въезда на Украину лицам, которые якобы могут способствовать подготовке антиправительственных демонстраций, в МИД и Службу безопасности Украины обратился депутат от правящей партии регионов Олег Царев. Согласно информации украинских СМИ, в подготовленном властями черном списке фигурируют представители России, США, Великобритании, Германии и Грузии. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Возвращаемся к сегодняшним событиям в России. Государственная Дума России сегодня на последнем в году пленарном заседании приняла в окончательном третьем чтении пакет законопроектов о пенсионной реформе. В последние месяцы самым распространенным определением реформы со стороны российской оппозиции было слово «грабеж». Но многие экономисты оценивают ее суть более спокойно. Что и когда ждет нынешних и будущих пенсионеров в связи с принятыми законами, выяснил мой коллега, экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Одобренные депутатами Государственной Думы поправки в пенсионное законодательство меняют сам порядок назначения страховых пенсий, в том числе и по старости. Сейчас ее величина рассчитывается в первую очередь от размера заработной платы выходящего на пенсию человека. С 1 же января 2015 года пенсионные выплаты будут определяться по весьма сложной формуле с учетом индивидуальных коэффициентов или баллов. Сам возраст выхода на пенсию в России остается прежним – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Однако при этом вводится понятие минимума трудового стажа, который дает человеку право получать не минимальную социальную, а нормальную страховую пенсию по старости. В 2015 году он составит 6 лет, далее с каждым годом это требование будет увеличиваться на 1 год, в расчете на то, что уже в 2024 году минимальный трудовой стаж вырастет до 15 лет. Однако эти изменения в пенсионном законодательстве не являются главными новшествами, к которым придется привыкать российским гражданам. Уже в следующем году под предлогом ужесточения требований к негосударственным пенсионным фондам правительство, по сути, отменяет перечисление накопительных пенсионных взносов в пенсионную систему страны. Говорит ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Оксана Синявская.
Это то, о чем договорился и социальный и финансовый блок правительства, о введении моратория на формирование пенсионных накоплений сроком по меньшей мере на год. Что будет в 2015 году, до сих пор непонятно. К сожалению, вот у меня опасение, что этот мораторий может быть продлен. Поскольку дефицит пенсионного фонда и ухудшение макроэкономической ситуации не позволяют надеяться, что правительство сможет изыскать какие-то другие источники для решения ситуации в пенсионной сфере.
Принятые депутатами поправки в пенсионные законы пока сохраняют само понятие накопительной части пенсии. После вступления их в силу она выводится из состава страховой части, становясь полностью самостоятельной. Также законы предусматривают и сохранение в стране негосударственных пенсионных фондов, но уже после их акционирования и под жестким контролем Центрального банка. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» на Радио Свобода. Сейчас американские новости. Как обычно, в канун рождественских и новогодних праздников информационное агентство Associated Press опубликовало результаты опроса главных редакторов и заведующих отделами новостей ведущих американских средств массовой информации о том, что они считают самыми важными темами уходящего года. О том, какие темы попали в этот список в 2013-м, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Темой номер один в 2013 году в Соединенных Штатах стало неудачное начало претворения в жизнь, принятой по инициативе президента Барака Обамы реформы медицинского страхования. Эта реформа является ключевым аспектом внутренней политики президента Обамы и предметом самых ожесточенных споров между его администрацией и обладающей большинством в Палате представителей Конгресса Республиканской партией. Реформа вступила в силу 1 октября этого года. Тогда был запущен созданный федеральным правительством сайт, на котором американцы могут приобрести новые страховые полисы. Но сайт работал с такими ужасными перебоями, что президенту Обаме пришлось за это публично извиняться. На второе место среди главных тем 2013 года редакторы американских СМИ поставили теракт на бостонском марафоне в апреле. В результате взрывов двух бомб у финишной черты погибли 3 человека и более 200 получили ранения. Через несколько дней после взрывов полиции удалось выйти на след подозреваемых. Ими оказались братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Тамерлан Царнаев погиб в перестрелке с полицией, а его младший брат был арестован день спустя. Сейчас он находится в тюрьме и ожидает начала суда. Ему предъявлены обвинения в совершении многочисленных преступлений, включая 17, наказание за которые предусматривает смертную казнь.
Всего Бога, Гаудиум Майну, Абемус Папам.
На третьем месте среди главных тем уходящего года по результатам опроса Associated Press оказалось восхождение на престол нового папы римского Франциска I. Он стал первым выходцем из Латинской Америки, возглавившим римско-католическую церковь, и в первые же месяцы своего правления завоевал симпатии миллионов верующих во всем мире, призывая к большей открытости, скромности и терпимости. Противостояние между контролирующей Сенат США демократической и обладающей большинством в Палате представителей республиканской партиями, редакторы и заведующие отделами новостей американских СМИ поставили на четвертое место в списке главных тем года. Высшей точки накала разногласия между двумя партиями достигли в октябре, когда из-за споров по бюджетным вопросам частично были закрыты государственные ведомства, а стране угрожал технический дефолт. Рейтинги обеих партий упали, что создает огромные трудности для многих политиков в свете предстоящих в 2014 году выборов в Конгресс. Первую пятерку главных тем 2013 года замыкает дело Эдварда Сноудена, бывшего контрактного служащего Агентства национальной безопасности США, разгласившего секретную информацию о сборе разведданных. Сноуден бежал из США в Гонконг, а оттуда отправился в Россию, где получил убежище. Это стало серьезным раздражителем в американо-российских отношениях. Масштабы программы сбора электронной разведывательной информации, о которой рассказал Сноуден, привели к дебатам внутри США. В этом месяце администрация президента Обамы обнародовала рекомендации по реформированию этой программы. Летом этого года Верховный суд США принял два решения, которые редакторы американских СМИ поставили в списке главных тем года на шестое место. Суд признал неконституционным федеральный закон, определяющий брак только как союз между мужчиной и женщиной, а также запрет на однополые браки в штате Калифорния. Эти решения открыли путь к легализации однополых браков в целом ряде штатов. К концу года такие браки считались законными в 17 штатах.
It is with deep sadness that the government and the world has learned of the passing of the father of South Africa's democracy, Nelson Rolihlahla Mandela.
Кончина лидера борьбы против системы апартеида, первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы, оказалась в списке главных тем на седьмом месте. Мандела скончался в декабре в возрасте 95 лет. Разрушительной силы тайфун, который осенью обрушился на Филиппины, участники опроса Associated Press поставили на восьмое место в списке главных тем 2013 года. В результате этого стихийного бедствия погибли более 6000, сотни по-прежнему числятся пропавшими без вести. На девятом месте в списке Associated Press вооруженный конфликт в Сирии, унесший за три года более 120 тысяч человеческих жизней. Несмотря на то, что под давлением международного сообщества режим Башара Асада согласился в этом году ликвидировать арсенал своего химического оружия, надежды на мирное разрешение конфликта невелики. На последнем месте в списке 10 важнейших тем года по версии Associated Press страшное преступление, раскрытое в США. В мае в Кливленде был арестован 50-летний Ариэль Кастро, который в течение 10 лет удерживал у себя дома трех похищенных им женщин, подвергая их садистским издевательствам. Кастро признал свою вину и был приговорен к пожизненному тюремному заключению. В сентябре он повесился в своей тюремной камере.
Рассказывал Владимир Дубинский. А сейчас вернемся к российским новостям и к теме амнистии. Представители Генеральной прокуратуры России заявили, что направили в суд дело в отношении еще одного участника событий 6 мая 2012 года – Дмитрия Алтайчинова. Ранее Алтайчинов не упоминался среди фигурантов болотного дела, и следствие не сообщало о его задержании. Как следует со слов заместителя генпрокурора Виктора Гриня, Алтайчинов, которому предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела. Однозначной версии о том, попадает ли он под президентскую амнистию, пока нет. А вот точно попадающий под нее фигурант дела Дмитрий Рукавишников, который провел в следственном изоляторе больше 8 месяцев, по мнению адвокатов, должен был выйти из СИЗО еще в пятницу. Однако процедура его освобождения затягивается. С подробностями моя коллега Наталья Джампаладова.
Дмитрий Рукавишников, по словам адвоката, согласился с актом амнистии и подписал соответствующее заявление в пятницу 20 декабря. Его защита и родственники надеялись, что его отпустят еще на той неделе, сразу же после того, как постановление об амнистии вступило в силу. Однако следователи только в понедельник назвали условия выхода Рукавишникова из московского следственного изолятора «Водник». Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал адвокат Дмитрия Рукавишникова Дмитрий Дубровин.
Следственный комитет
понедельник вот соизволил озвучить свои пожелания по поводу порядка применения амнистии к Рукавишникову. Они пожелали, чтобы от него поступило заявление в Следственный комитет о том, что он согласен на применение к нему амнистии. Только после этого они будут рассматривать этот вопрос, принимать решение. Они должны были принять самостоятельно такое решение и еще в четверг, 19 числа, приехать к нему в СИЗО, объявить ему постановление, взять его согласие, сделать отметку, на этом должно было все закончиться. Почему они таким образом не поступили, остается загадкой. Все зависит от расторопности следственных органов. Если очень большое желание будет, то им мешает сегодня изъять почту, которая у них будет, с заявлением от него поехать в СИЗО, может, готов к постановлению, объявить, отобрать все подписки, но это, соответственно, человека выпустить на свободу.
Говорил адвокат Дмитрий Дубровин. 36-летний активист Ивановского отделения движения «Левый фронт» Дмитрий Рукавишников был задержан в апреле 2013 года во время так называемой второй волны задержаний по болотному делу. Его задержали в Иванове, а затем привезли в Москву. 4 апреля Басманы суд санкционировал его арест. Рукавишникову предъявлено обвинение по второй части 212 статьи – это участие в массовых беспорядках. По версии следствия, Рукавишников на Болотной площади грубо нарушал общественный порядок, опрокидывал кабины туалетов и таскал их волоком. Соратник Рукавишникова по Ивановскому левому фронту Илья Журавлев надеется на скорое возвращение товарища.
Мы, в принципе, рады, потому что Дмитрий попал под амнистию. Естественно, мы очень ждем его как можно скорее увидеть на свободе. И в Иванове тоже будем готовить ему радушный прием. По самой амнистии, ну, это такая своеобразная подачка, такой формальный жест, как бы, с одной стороны, перед Олимпиадой. Вот это была такая небольшая толика того, что необходимо было сделать.
Говорил Илья Журавлев, активист Ивановского отделения движения «Левый фронт». В понедельник представители Генеральной прокуратуры заявили, что направили в суд дело в отношении еще одного участника событий на Болотной площади – Дмитрия Алтайчинова. Ранее следователи ничего не сообщали о предъявленных ему обвинениях или же об избрании ему какой-либо меры пресечения. Как сказано в заявлении Генеральной прокуратуры, ранее неоднократно судимый Алтайчинов участвовал в массовых беспорядках и, цитата, «действуя умышленно, он с целью применения насилия забрасывал сотрудников правоохранительных органов, находившихся в первой линии оцепления, пластиковыми бутылками, наполненными водой». Конец цитаты. По данным представителей прокуратуры, Алтайчинов признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела. По словам адвоката Сергея Бадамшина, участвовавшего в болотном деле, фамилия Алтайчинова в материалах дела не упоминалась ранее.
Это, видимо, новая какая-то тактика у Следственного комитета. Если раньше Следственный комитет пиарился на этом деле, то, видимо, после того, как дела стали уходить в суд, дело стало достаточно обсуждаемым и гласным, люди стали обращать внимание на те несостыковки, на ту абсурдность предъявленных обвинений. Следственный комитет избрал, видимо, ту тактику, когда спрятать человека и не говорить об этом деле гораздо выгоднее, чем придавать гласности тонкости и обстоятельств уголовного дела. По поводу этого фигуранта мы его не знаем. Насколько я видел сообщение Генеральной прокуратуры, человек идет в суд в особом порядке. Судебное заседание фактически будет проводиться в течение одного дня без исследования доказательств по делу.
Сергей Бадамшин предполагает, что, несмотря на то, что Алтайчинову предъявлены обвинения только в участии в массовых беспорядках, он может и не попасть под амнистию, поскольку в заявлении Генеральной прокуратуры говорится, что Алтайчинов был ранее неоднократно судим. Агентство «Интерфакс» допускает, что он все же может быть амнистирован. От уголовного преследования по амнистии освобождены 8 фигурантов болотного дела. Помимо Дмитрия Рукавишникова, амнистия уже коснулась 4 подсудимых по делу 12, которое уже больше полугода рассматривается в суде. В понедельник сторона защиты продолжила допрашивать свидетелей, журналиста Николая Сванидзе, политика Геннадия Гудкова и супругу подсудимого Сергея Кривого Киру. На скамье подсудимых сейчас остаются 8 человек. 19 декабря уголовное дело было закрыто в отношении Николая Кавказского, Марии Бароновой, Владимира Акименкова и Леонида Ковязина. Подписка о невыезде снята с 2 человек, в отношении которых еще велось следствие. Это Олег Архипенков и Федор Бахов. Также прекращено уголовное преследование находящейся в Эстонии активистки движения «Солидарность» Анастасии Рыбаченко. После оформления необходимых документов девушка готова вернуться в Россию. В феврале, по ее словам, она заканчивает учебу в Эстонии. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, в Москве ждут освобождения по амнистии еще одного из узников Болотной, Дмитрия Рукавишникова. Напомню, всего амнистия коснется около 25 тысяч человек, но в тюрьмах из них находится всего 2 тысячи. Поэтому, в отличие от сегодняшних российских СМИ и блогов, в местах лишения свободы царит не праздничное настроение, а уныние и разочарование. Громко анонсированная амнистия не будет отличаться от рядовых амнистий минувших лет, выяснил наш петербургский корреспондент Виктор Резунков, который отправился в одну из исправительных колоний, чтобы узнать, что думают об амнистии простые заключенные.
Мы отправились с правозащитниками из общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в федеральное казенное учреждение, исправительную колонию номер 6. Эта колония общего режима была создана в 1959 году в пригороде Ленинграда, в Обухове. Место расположения ее было выбрано потому, что там находились филиалы крупных промышленных предприятий Ленинграда, таких как Обуховский завод, Ленинградское оптико-механическое объединение и других. Эти филиалы и вошли в промзону колонии, на которой сегодня трудятся заключенные. Всего их ВК номер 6 насчитывается официально 1309 человек, в основном это осужденные за наркотики, кражи, грабеж и разбой. Много с большим числом судимостей. Есть некоторые заключенные, у которых насчитывается до 15 судимостей. В саму колонию меня не пустили, не было аккредитации, но сквозь решетку окна в помещение, где содержатся переведенные на поселение осужденные из колонии, с одним из них удалось поговорить. Мужчина 35 лет примерно, осужден за грабеж, просил не называть его имя. С ним у нас получился такой диалог.
Когда зашла речь об этой амнистии, все знали уже, на что надеялись?
Да, надеялись, конечно же, все. Не то, чтобы все надеялись, но понятное дело, где люди совершили такие там преступления, которые несовместимы уже с социумом, да, там уже один вопрос. А если, к примеру, смотреть в отдельности каждого совершившего, то, конечно же, есть статьи, и грабежи немножко преувеличены и так далее. Но есть надежда, что все-таки рассмотрятся какие-то детали дел, к примеру, если так будут относиться, то, конечно же, амнистия – это надежда какая-то. Все равно она умрет только тогда, когда уже пройдет полгода.
Когда стало известно вообще, кто выходит по амнистии, как это было воспринято вообще?
Было воспринято нейтрально, как всегда, в общем. Как последняя амнистия, которая была там 2,5 года назад. В общем-то, список практически тот же. Ну, в общем-то, ничего практически так глобально не поменялось. Но, опять же, не боюсь поторопиться сказать, потому что еще не коснулось, еще рано судить об этом. Еще даже нет никакого рассмотрения, ничего вот этого. Говорят, что, возможно, кого-то что-то пересмотрят, отпустят по статьям, там, ну, которые не тяжкие статьи. Вот. А пока рано судить, но общий список, конечно, тот, который, вот, ну, вообще, надежда была, потом все успокоились в этом плане уже. Никто ничего особо не ждет.
Ну, разочарование вообще есть об общих?
Безусловно, есть, конечно, а как же?
Исправительная колония номер 6 прославилась летом прошлого года. Тогда по решению из Москвы в нее было этапировано много отрицательно настроенных к администрации осужденных, придерживающихся так называемых воровских понятий. Климат в колонии изменился. Из красной она превратилась в черную. Внутреннее напряжение в ней достигло максимума в октябре, когда на зону пришлось вести отряд спецназа «Тайфун». К сегодняшнему дню ситуация в колонии более-менее нормализовалась. Черную мазь раскидали по другим зонам, но по-прежнему Фрунзенский район суд продолжает методично отказывать заключенным в условно-досрочном освобождении. Правозащитник Борис Пантелеев, руководитель петербургского отделения организации «Комитет за гражданские права» в исправительной колонии номер 6 уже не первый раз. К амнистии относятся критически.
Но проект амнистии, который был подготовлен с президентским советом прав человека, он предполагал, что на свободу уйдет гораздо больше заключенных и осужденных, то есть где-то около 200 тысяч. В частности, предполагалось, что будут амнистированы лица, осужденные за ненасильственные преступления. К сожалению, этот раздел он выпал. Вот. Также предполагалось, что будут амнистированы все заключенные, которые имеют нарушение режима содержания. Там, то есть все выговоры ШИЗО, ПКТ, что они будут просто-напросто из дел убраны. И это тоже способствовало бы в дальнейшем максимальному представлению на условно досрочное освобождение и так далее. К сожалению, этот пункт тоже не прошел. И сейчас общее количество амнистированных, те, кто находится под следствием, под подпиской, да, у кого будут просто прекращены дела, где-то около 20 тысяч.
С Борисом Пантелеевым согласен и другой правозащитник, член наблюдательной комиссии Владимир Волохонский.
Что касается этой вот амнистии, то там главная проблема то, что из нее исключены некоторые статьи за ненасильственные, но, тем не менее, одни из самых массовых преступлений. То есть, например, это статья 228 за наркотики. Да, это статья, по которой, соответственно, максимально сомнительны порой бывают эти приговоры, по которой больше всего подложных обвинений, когда подбрасывают сотрудники полиции наркотики. И вот именно эти люди на свободу не выйдут по этой амнистии. Она исключена из перечня статей.
Вот с такими настроениями пришли правозащитники в исправительную колонию номер 6 в Обухове. И с такими настроениями их встретили разочаровавшиеся в амнистии заключенные. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в прямом эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!